Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Свободная Европа» и программа «Приднестровские диалоги». В студии Александр Фрумусаки. Сегодня в выпуске. В преддверии нового учебного года родители недоумевают, зачем детям покупать школьную форму, если они учатся практически дома. Каким должно быть отношение Европейского Союза к проблеме замороженных конфликтов? Чего ждет Тирасполь от новой молдавской власти? И Приднестровье – лидер по миграции населения за рубеж. Как это связано с экономикой и политикой? Обо всем этом расскажем в ближайшие полчаса. Сначала, как обычно, обзор главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Президент Майя Санду 23 августа принимает участие в первом саммите Крымской платформы, который проходит в Киеве. Во время своего визита в украинскую столицу глава государства также проведет несколько двусторонних встреч. В саммите Крымская платформа примут участие представители 45 государств и международных организаций, в том числе президент Молдовы. Мероприятие проходит накануне Дня независимости Украины, который отмечают 24 августа. Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, который предложил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что такая площадка необходима для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины. Парламентская комиссия одобрила в среду молдавско-украинское межправительственное соглашение о строительстве автомобильного моста через Днестр в Косеуц. Общая протяженность моста и нового отрезка автомобильной трассы превысит 1,5 километра, и в результате время в пути от Кишинева до Киева сократится до 5 часов. Общая стоимость проекта оценивается в 100 миллионов евро, а работы, финансируемые Украиной, должны быть завершены в конце 2022 года. Меморандум о сотрудничестве между Украиной и Республикой Молдова был подписан во время визита президента Майи Санду в Киев 12 января. И еще молдавское правительство одобрило начало переговоров с Бухарестом о строительстве нового автомобильного моста через пруд между населенными пунктами Унгены на двух берегах реки, а также об укреплении существующего автомобильного моста между Джурджулешт и Галац. Премьер-министр Наталья Гаврилица встретилась с послом России в Молдове Олегом Васнецовым, чтобы обсудить развитие двустороннего сотрудничества. В сообщении правительства говорится, что премьер-министр выступила за поддержание и укрепление прагматичного и активного диалога и поиска реальных решений существующих проблем. С российским послом встретился также и приднестровский лидер Вадим Красносельский. Олег Васнецов побывал в Тирасполе, где, как отмечает местная пресса, обсудил деятельность российского консульства в Тирасполе. Власти Молдовы последовательно выступают против деятельности консульских учреждений Российской Федерации в Приднестровском регионе, но Москва игнорирует требования Кишинева. Россия планирует открыть на выборах в Госдуму 27 избирательных участков на левом берегу Днестра. Это на 5 больше, чем на прошлых выборах. Ни одно другое государство никогда не открывало избирательных участков в Приднестровье. Кишинев до сих пор никак официально не отреагировал на намерение России открыть участки на левом берегу Днестра. Президент Джо Байден пообещал эвакуировать из Афганистана всех американцев. Американские власти подверглись критике внутри страны и за рубежом за хаос при выводе войск США. Джо Байден назвал эвакуацию из Кабула одной из самых сложных спасательных операций в истории.
Миссия по эвакуации людей из Кабула – одна из самых крупных и сложных авиаперевозок в истории. Я не могу обещать, каким будет окончательный результат, сможем ли мы избежать потерь. Но как главнокомандующий могу заверить вас, что мы будем использовать все ресурсы, необходимые для обеспечения безопасности.
Сказал президент США. Джо Байден также заявил, что эвакуированы будут все американцы и тысячи афганцев, которые работали на международные организации, а также женщины, журналисты и гражданские активисты, члены бывшего прозападного правительства Афганистана. Соединенные Штаты Америки за минувшую неделю эвакуировали из Кабула около 25 тысяч человек. 24 августа ситуацию в Афганистане и меры по обеспечению эвакуации обсудят на онлайн-саммите лидеры стран группы 7, объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Обсуждается и вопрос возможного продления сроков вывода американских военных из Афганистана и как следствие эвакуации. Сейчас этот срок 31 августа. Во время своего последнего в должности канцлера Германии визита в Москву Ангела Меркель призвала президента России Владимира Путина освободить оппозиционера Алексея Навального. Меркель заявила об этом в годовщину отравления Навального. Путин, который отрицает факт отравления своего политического оппонента и избегает называть его фамилию, отвергает и то, что Навальный сидит за свою политическую деятельность. Путин и Меркель обсудили ситуацию в Афганистане и Украине. Из Москвы Ангела Меркель отправилась в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. На пресс-конференции в Киеве Ангела Меркель заявила, что Германия будет добиваться введения новых санкций против России, если Москва использует «Северный поток-2» как геополитическое оружие. По словам Меркель, энергетическое партнерство с Украиной должно продолжаться, а договор о транзите газа через Украину должен быть как можно скорее продлен после 2024 года. Кроме того, по словам Меркель, работа нормандского формата должна быть продолжена, желаемый прогресс в реализации Минских соглашений еще не достигнут. Зеленский заявил, что Украина продолжает надеяться на поставки оружия из Германии. Это, по всей видимости, последние визиты Ангелы Меркель в качестве канцлера. После выборов в Бундестаг в сентябре она покинет свой пост.
До начала учебного года осталось чуть больше недели, но все еще неизвестно, в каком формате начнется учебный процесс. Новый штамм коронавируса распространяется стремительно. Власти увеличивают количество коек для больных, специалисты встревожены. Одной из проблем на третьем практически году обучения в условиях пандемии стала школьная форма. Довольно дорогостоящий элемент школьного обучения, оказавшийся бесполезным на онлайн-уроках. Но, скорее всего, родителям все равно придется потратиться на новую форму. В Приднестровском регионе родители активно обсуждают необходимость школьной формы. Особенно бурные дискуссии идут в социальных сетях. Администрация Левобережья еще не определилась, в каком формате начнется учеба. Единственное, что известно, повсеместно будет подключена система «Электронный журнал», в которой и ученики, и их родители смогут увидеть, что пройдено на уроках. Скорее всего, первые и последние классы средних школ будут заниматься в классах, остальные – в зависимости от эпидемиологической ситуации. В Тирасполе родители пытаются выяснить, обязательно ли будет в этом году школьная форма на левом берегу Днестра. Они обратились в профильное ведомство, где им ответили, что каждая школа сама решает, какую форму одобрить для школьников, но единое требование – деловой стиль – остается в силе. Джинсы исключены. Наши корреспонденты в регионе спросили у прохожих на улицах Тирасполя и Бендер, нужна ли школьная форма в такое нестабильное время пандемии. Послушаем, что говорят люди.
Думаю, что не надо вообще. Потому что, когда была единая форма при Советском Союзе, единая, а сейчас пусть лучше так ходят, как есть. Потому что не у каждого есть сейчас возможности купить то, что надо. Формы очень дорогие, а есть дети, которые вообще с многодетных семей, там вообще у них нет возможности купить форму.
Дома школьная форма не нужна.
Да, в итоге она не нужна.
Лучше так, без формы, это свободно, спокойно. Люди, каждый одевается как хочет.
Я думаю, что не надо. Никто не знает еще, как будет. Просто у моего внука есть, поэтому я не могу ответить на этот вопрос.
Нужна традиция.
Не нужна, потому что мы не знаем, как мы будем учиться онлайн или... Может, в начальной школе еще возможно, там, ну, пока смысла нет.
Нет, мне кажется, детям было бы свободнее, если бы не нужно было ходить в августе, там, в июле ее покупать как-то, чтобы выглядеть получше. Если бы люди, дети, вернее, подростки одевались, как им хочется, Мне кажется, все было бы лучше, и не нужно было так много денег тратить, особенно вот в конце лета.
Пока не надо, мне так кажется.
Нет, школьная форма нужна всегда. Мы раньше были так воспитаны, я такая же была. У меня просто школьников уже нет, у меня все дети в институте, но школьная форма, да, нужна.
Ну, если дома будем сидеть, значит, зачем та школьная форма? Если в школе, то я считаю, что да, всегда нужна школьная форма. Во-первых, это дисциплинирует и родителей, и детей, и красиво.
Это были мнения жителей Тирасполя и Бендер. Европейский Союз должен принимать более активное участие и, возможно, выработать единую позицию по замороженным конфликтам, спровоцированным и поддерживаемых Россией в Черноморском регионе, в странах Восточного партнерства, в Приднестровском регионе Молдовы, в Донбассе, Нагорном Карабахе, Абхазии и Южной Осетии. К такому выводу пришли эксперты в ходе дискуссий на эту тему, организованных в Кишиневе. Аналитики отмечают, что у ЕС нет комплексного видения этих конфликтов, которые стали источником нестабильности для всего региона. Подробности в материале нашей коллеги Аллы Чапай расскажет Юлия Михайлова.
В Европейском Союзе наиболее активную позицию по замороженным конфликтам в Черноморском регионе занимает Румыния, которая недавно выступила с инициативой, направленной на большее вовлечение Европейского Союза в процесс разрешения этих конфликтов. Подход, предложенный Румынией и поддержанный 10 другими государствами ЕС, касается конфликтов в Республике Молдова, Грузии, Украине и Азербайджане, странах, включенных в европейский проект Восточного партнерства. Румыния говорит о конфликтах в Приднестровье, Донбассе, Абхазии, Южной Осетии и Нагорном Карабахе, в том числе в недавно опубликованном проекте новой военной стратегии, в которой особое внимание уделяется региону Черного моря. Анжела Гремады, глава Румынской ассоциации экспертов в области безопасности, говорит, что предложение Румынии включает, среди прочего, создание координационного формата по территориальным конфликтам в Грузии, Молдове и Украине. И в перспективе предусматривает еще и создание института специального представителя ЕС по затяжным конфликтам в Черноморском регионе. Формула, предложенная Румынией, очень проста в плане шагов, которые нужно предпринять, но она очень усложняется тем, что необходимо достичь внутреннего согласия в странах Европейского Союза. Нам нужно больше думать о том, как выработать позицию и добиться сплоченности на европейском уровне, потому что без этой сплоченности политика, которой ЕС будет следовать в отношениях со странами Восточного партнерства или в бассейне Черного моря, может провалиться, поскольку даже лучшие инструменты или решения без единой политической воли не позволят стать надежным партнером для этих государств. Политолог Дионис Чинуши приветствует подход Румынии и выступает за единую европейскую позицию, сфокусированную на разрешении конфликтов в государствах восточных соседях Евросоюза. Он отмечает, что ЕС в настоящее время участвует с помощью различных форматов и площадок в поисках решений этих конфликтов. Евросоюз – наблюдатель в переговорном формате по приднестровскому урегулированию. У ЕС есть мониторинговая миссия в Грузии, а в случае с Украиной Евросоюз использует экономические санкции против России. Но, несмотря на все имеющиеся в распоряжении инструменты, ЕС не играет достаточно активной роли ни в урегулировании затяжных конфликтов в Черноморском регионе, ни в определении условий их разрешения, считает политолог.
ЕС, скорее всего, нужно использовать все инструменты, имеющиеся в распоряжении Брюсселя. Евросоюз должен стремиться к решению трех задач – стабилизация в регионе, реинтеграция отдельных территорий и третья задача, которую может решить ЕС – посредничество в конфликтах.
Дипломат Влад Лупан, бывший участник переговоров по приднестровскому урегулированию и выводу российских войск из Молдовы, бывший посол и постоянный представитель Молдовы при ООН, считает, что дискуссии должны быть сосредоточены не только на том, что может сделать ЕС для урегулирования замороженных конфликтов, а стоит говорить и о том, насколько Евросоюз хочет и может в этом участвовать.
Я думаю, необходимо обсудить, что ЕС мог бы сделать внутри, и хотят ли страны Восточной Европы, чтобы активно подключился ЕС. Ведь Евросоюз не может действовать в одиночку. Обычно ЕС учитывает тот факт, что Российская Федерация очень заинтересована в этих конфликтах и часто пытается минимизировать активность Брюсселя, которую Москва считает враждебной. В Тирасполе настороженно относятся к новому молдавскому правительству. Администрация Левобережья не особо комментирует это. Наш корреспондент в регионе Сергей Урсул поговорил с директором школы политических исследований в Тирасполе Анатолием Деруном и спросил его, каким он видит дальнейшее развитие отношений между Кишиневом и Тирасполем. Чего Тирасполь ждет от новых властей Молдовы?
Традиционно я хочу подчеркнуть в начале нашей беседы, что я выражаю свою точку зрения, и поэтому достаточно зайти на сайт Министерства иностранных дел, либо обратиться к пресс-службе президента для того, чтобы понять официальную реакцию руководства Приднестровья по поводу нового правительства в Республике Молдова. Но в целом, если вот суммировать то, о чем пишут и говорят в Тирасполе, никаких заоблачных сверхожиданий от нового руководства нет. Всем понятно, что должна произойти определенная утряска будущих назначенных членов правительства. Они должны войти в курс дела, они должны разобраться вот в текущей ситуации. Понятно, что этого времени на ознакомление фактически у новой команды Натальи Гаврилицы нет, надо будет включаться в работу, но вот те первые инициативы, с которыми выйдет молдавское руководство там, по Приднестровскому направлению, и самое главное, с теми инициативами, с которыми оно ждет от него молдавское общество, тогда можно будет делать какие-то выводы.
С 1 сентября Украина вводит запрет на въезд автомобилей с приднестровскими номерами. Однако нейтральных номеров, позволяющих пересекать границу на приднестровских машинах, не так уж и много. Официально Кишинев напомнил приднестровским водителям о необходимости получить нейтральные номера и поменять права. Кроме того, по инициативе Кишинева срок вступления в силу запрета для приднестровских машин не раз переносили. Тирасполь неоднократно выступил против этих мер, называя их экономическим удушением региона. Как все это отразится на отношениях Тирасполя и Кишинева?
Владислав Кульминский, собственно, для этого специалиста, не является секретом отношения Тирасполя к этой комплексной проблеме. И с нашей точки зрения было бы, конечно, логичным и правильным, чтобы новое руководство начинало с диалога, а не закручивания гаек. Эта инициатива не исключительно Киева, это совместная инициатива Кишинева и Киева. И в этом плане, в зависимости от того, насколько наши молдавские партнеры захотят разобраться в этой ситуации и снять напряжение, которое вот нарастает с 1 сентября, я считаю, здесь не будет никакого дипломатического там поражения с точки зрения Кишинева, если он перенесет эту дату, а будет заложено достаточно рабочее, конструктивное отношение между Тирасполем и Кишиневом для обсуждения этого и других не менее острых вопросов. Поэтому начинать надо, как у нас любят говорить, с конструктива, а не закручивания гаек. Будем надеяться, но скоро увидим.
Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица подчеркнула, что среди приоритетов нового правительства борьба с коррупцией и контрабандой и Приднестровский регион в контрабандных схемах играет особую роль. Что вы думаете о новом подходе правительства Молдовы?
Я как минимум надеюсь, Наталья Гаврилица опирается на некую фактуру. Но в этом контексте хотелось бы пожелать нашим молдавским партнерам начинать с себя. Я сколько живу, помню все разговоры о контрабанде, о коррупции. Глупо было бы отрицать такие очевидные вещи. Когда есть государственная граница, всегда будет контрабанда. Это устоявшееся явление не только в Приднестровье, Украина, Европа и так далее. Вопрос в другом. Что молдавский избиратель очень серьезно выдал кредит доверия новому правительству, новому руководству в Республике Молдова, как раз для решения вопросов коррупционной составляющей внутри Республики Молдова. От того, насколько эффективно правительство будет работать, бороться с этими негативными явлениями внутри Республики Молдова, тогда уже можно будет иметь моральное право говорить о том и распространять этот термин, это явление на Приднестровье. То, что в Приднестровье существует коррупция, ну, это естественно, логично, как в любой экономической системе. Нужно разгребать свои собственные авгиевые конюшни, а затем уже браться за другие подвиги Геракла.
Чего ждет Тирасполь от нового руководства Молдовы?
Вы знаете, целая папка инициатив, неразрешенных вопросов есть между Тирасполем и Кишиневом. Эти вопросы находятся в переговорном, что называется, треке. Поэтому здесь не надо изобретать. Я повторю то, о чем говорил ранее. Если новая молдавская команда начнет с жесткой позиции по 1 сентября, конструктива, взаимопонимания это не принесет. Потому что в этом вопросе автомобильных номеров, связанных там с водительскими удостоверениями и так далее, есть вопросы, которые в принципе можно разрешить. Доводить ситуацию до блокировки каких-то, либо демонстрации своей принципиальной позиции, ну, это не тот вопрос, где нужно проявлять, на наш взгляд, такую принципиальность. Но если на это пойдут, то ничего хорошего в динамике, в понимании, во взаимоотношениях сторон не будет. Поэтому, ну, как минимум, рассчитываем, самое главное, на здравый смысл. Вот если здравый смысл возобладает, то тогда можно надеяться на позитивный процесс в дальнейшем.
Этой осенью в Приднестровском регионе пройдут выборы главы региона. Пока нет очевидных кандидатов, которые могли бы стать альтернативой Вадиму Красносельскому. Будут ли эти выборы безальтернативными или еще есть время для появления новых участников?
В Приднестровье традиционно выдвижение кандидатов происходит как минимум во второй половине сентября, либо в конце августа. Поэтому на сегодняшний день делать такие безапелляционные утверждения о том, что выборы будут безальтернативными, ну, это было бы опрометчиво. С другой стороны, нельзя не признать о том, что впервые в избирательный кодекс Приднестровья за 20 лет внесена норма, точнее, изменено законодательство таким образом, что предусматривается голосование за единственного кандидата. С юридической точки зрения, возможно, и есть смысл более четче прописать процедуру, как голосовать, если вдруг произойдет, что кандидат на выборы будет один. Но с политической точки зрения, с точки зрения легитимности предстоящих выборов, конечно, такие уточнения без реальной политической борьбы, они, конечно же, будут только вызывать очень большие вопросы с точки зрения доверия граждан вот, к предстоящей избирательной кампании. До начала избирательной кампании остался месяц, и мы в течение этого времени увидим возможных кандидатов и как, по какому сценарию будет развиваться ситуация.
Это был директор Тираспольской школы политических исследований Анатолий Дерон.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org.
Республика Молдова является абсолютным чемпионом по миграции в Европе, а в Приднестровском регионе самые неблагоприятные условия для развития, считает эксперт в области экономики Вячеслав Йоаница. По его оценкам, более четверти населения, 26%, уехали из Республики Молдова. То есть эмигрировал каждый четвертый житель правого берега Днестра. Из Приднестровского региона уехала треть населения, 33%, или каждый третий житель. Йоаница отмечает, что Приднестровье испытывает те же экономические проблемы, что и вся Республика Молдова, но ситуация на левом берегу отягощена злоупотреблениями тираспольского режима. Наша коллега Алина Грыу поговорила обо всем этом с экономистом Вячеславом Яницы. На левом берегу Днестра ситуация хуже, чем в целом по стране. В Молдове ситуация неважная, но там еще хуже. Поясню на цифрах. Каждый четвертый гражданин Молдовы находится за границей, а в Приднестровье каждый третий. Таким образом, количество граждан, уехавших из Приднестровья, заметно больше, чем граждан, эмигрировавших из правобережной Молдовы. Нас спасает Кишинев, потому что здесь, на правом берегу Днестра, есть два типа миграции. Внешняя миграция, когда население уезжает за границу, но у нас и довольно активная внутренняя миграция. В Кишинев приезжают жители сел, районных центров. Кишинев – единственный город, население которого активно растет, но это не естественный прирост. Это увеличение численности населения за счет внутренней миграции. Иными словами, у жителей правого берега Днестра есть дополнительная возможность по сравнению с жителями левобережья. Люди в молдавских селах знают, что первое, что они могут сделать в поисках работы и лучшей жизни, поехать в Кишинев и только потом за границу. На левом берегу Днестра Тирасполь не такой центр притяжения, где граждане могли бы как-то решить свои проблемы. Поэтому там ситуация с численностью населения и миграцией намного драматичнее, чем на правом берегу Днестра.
Господин Иваницы, можем ли мы в этом контексте говорить о внутреннем потоке миграции из восточных районов Республики Молдова с левого берега Днестра на правый, в Кишинев?
Да.
Да, конечно. Процессы внутреннего переселения в Кишинев включают эмиграцию с левого берега Днестра. Нет исследований, которые бы точно указывали, сколько человек с левого берега Днестра обосновались в Кишиневе. Но они, безусловно, есть. Это студенты и работающие люди. Очевидно, что миграция с левого берега Днестра на правый скромнее, чем, например, из Гагаузии или из Сорок, Еловен. Но люди определенно уезжают в Кишинев. Для многих из них переезд в Кишинев – это действительно выход из ситуации. Но все же им легче уехать за границу. Соотношение примерно такое. Один житель левого берега переезжает в Кишинев. При этом 20 человек уезжают за границу.
В своем исследовании вы утверждаете, что в Приднестровье наблюдается практически самый серьезный демографический спад в Европе.
Из европейских стран я точно не знаю, какова ситуация в Грузии. Может быть и более драматичная, но в Республике Молдова самая сложная ситуация в Европе. И я думаю, даже самая сложная в мире. Трудно найти такую страну, где количество работающих за границей вдвое превышает количество работающих в реальном секторе экономики страны.
Здесь мы должны исключить конфликтные регионы, где миграция становится массовой по другим причинам.
Да, и если в Республике Молдова ситуация самая драматичная, то на левом берегу Днестра ситуация еще хуже. В некоторых районах Молдовы ситуация сопоставима с левобережьем. Это юг страны, Гагаузия, Кагульский, Тараклийские районы. Там уровень миграции примерно такой же или даже выше, чем на левом берегу Днестра. У нас тоже не рай. Но левый берег Днестра, помимо кризисов, которые мы пережили вместе и которые привели к миграции населения, левобережье переживает кризис из-за этой подконтрольной экономики, с помощью которой власти там пытаются творить чудеса. Но такое с экономикой не проходит.
Господин Ионицы, недавно я разговаривала с политологом из Тирасполя. Он рассказал о довольно интересном аспекте, из-за которого люди предпочитают уезжать из Приднестровья. По его словам, это отсутствие контроля над собственной жизнью и собственной безопасностью. Опасения и эти ощущения граждан находят отражение в этих многочисленных арестах, преследованиях за публикации в социальных сетях, за нарушение карантина, за многое другое. И это прямо связано с безопасностью человека. Вы видите эту связь между политическим давлением, ощущением безопасности и миграцией?
Я уверен, что все это связано, но, к сожалению, нет инструментов, с помощью которых это можно измерить. Но точно, политические факторы также способствуют миграции. Я знаю, что это существует, но как экономист и эксперт я не владею необходимыми данными, чтобы показать точные цифры, до десятых долей, сколько людей из-за этого уехали. Но это, безусловно, происходит. Конечно, если вы спросите меня, почему миграция с левого берега Днестра выше, чем с правого берега, я мог бы сказать, что это обусловлено общим экономическим кризисом, но также и конкретной ситуацией в Приднестровье, в которой люди более уязвимы и, соответственно, больше склонны к миграции. Помимо экономических проблем на левом берегу Днестра, есть дополнительные политические проблемы. То есть граждане там испытывают все те же экономические проблемы, что и на правом берегу, но их ситуация усугубляется политическими проблемами. Скажем так, в Молдове со всеми плюсами и минусами политическая система лучше, чем на левом берегу Днестра. В нашей стране происходит нормальная смена власти. У нас есть определенные проблемы на выборах, но они несущественны. У нашего гражданина есть право голоса. И на выборах нет серьезных манипуляций или нарушений. К тому же общественное влияние на политический класс в Молдове несравнимо больше, чем на левом берегу Днестра. В Молдове политики боятся народа. Это действительно так, потому что народ очень просто показывает политикам, что будет, если они не правы.
И это не работает на левом берегу Днестра.
Да, этого не происходит на левом берегу. Эксперт Института Виеторол, экономист Вячеслав Ионица. Дорогие друзья, приднестровские диалоги на этом завершаются. В студии был Александр Хрумусаки. Прощаюсь с вами до следующей недели. Вы слушали Радио «Свободная Европа».